Божий вам, браття і сестри, ми будемо читати Слово Боже і помолимося. Откройте, пожалуйста, Євангеліє Матфея. Матфея, 18 глава. Ми прочитаємо несколько стихов всього. 18, 19 і 20 стихи. Євангеліє Матфея, 18 глава, 18, 19 і 20 стихи. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот такой текст Писания мы прочитали, и прежде всего мы станем помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, благодарим Тебя, славим Тебя. Господи, да и как не благодарить Тебя, что Ты для того, чтобы нас спасти, чтобы сделать нас своим достоянием, сделать нас наследниками вечного блаженства, Ты, Господи, пришел для того, чтобы вместо нас понести ужасные пытки и даже смерть. Господи, мы недостойны этого. Господи, Ты настолько велик в Своей любви, настолько Ты сострадателен, милостив, что даже на грешной этой земле Ты обильно насыщаешь нас милостью и щедротами Твоими, которых мы также недостойны. Господи, сколько людей на этой земле, детей Твоих, верных Твоих, преданных Тебе в служении, в жизни, но они терпят самые ужасные бедствия, изгоняемые с насиженных мест. А нас-то избавил от всего этого, хотя мы ничем не лучше этих людей. Господи, наше желание, наша молитва перед Тобою, чтобы Ты наполнил наше сознание чувством глубокого благодарения Тебе, чувством своего недостоинства пользоваться этими благами, которыми Ты нас окружаешь. Чувствовать себя постоянными должниками перед Тобой и также друг перед другом. И пусть наше сегодняшнее богослужение здесь перед лицем Твоим будет богослужением, напоминающим нам об этом, о той величайшей миссии, которую Ты возлагаешь на каждого из нас. Услышь нас. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарен Тебе. Аминь. Итак, мы прочитали всего три стиха Священного Писания. Конечно, если эти три стиха рассматривать отдельно, вне общего контекста того, о чем мы говорили, начиная 18 главу сначала и уже несколько четвергов подряд, то можно подумать все, что угодно. Но заметьте, что после того, когда он дал наставление о личных взаимоотношениях друг с другом, удивительным провозглашением обещания, которое дает наш Господь своим ученикам, прозвучали в этих его словах. Так вот, это вообще 18 глава, это удивительная этика христианского поведения. И поэтому в этом-то и заключается величайшее преимущество исследования Писания по порядку, стих за стихом. тогда Господь в действительности открывает нам многие вещи, которых мы не совсем понимаем, если мы будем рассматривать их отдельно. Так вот, здесь говорится о свойствах взаимоотношения, которые должны быть между верующими людьми, то есть в церкви. И эти взаимоотношения, вернее, эти свойства, они присущи исключительно только для верующих людей. Для другой категории людей вы никак не можете насадить подобные взаимоотношения. Так я напомню несколько. Смотрите, первые четыре стиха этой главы, о чем они нам говорят? Они говорят о глубочайшем смирении людей, приходящих к Богу. Так вот, такие качества, как личное честолюбие, как известность, как престиж, как личная выгода – это то, что недопустимо во взаимоотношениях христиан. Эти качества абсолютно несовместимы со званием быть христианином. 5-7 стихи. О чем здесь речь идет? Страшный грех. Что это за страшный грех? Страшный грех – учить других людей грешить или же давать повод для других людей грешить, или же давать в сознание людей, что грешить – это уж не так страшно, как думают некоторые люди. Так вот, 8-10 стихи отсюда – они говорят о самоотречении. Люди, которые служат Господу, это что им мешает? Люди, которые желают следовать за Господом, Господь говорит, отвергни себя, самоотречение. Поэтому все, что мешает служить Господу, все, что дает повод для других людей грешить, должно быть отсечено. Вот в чем заключается дальнейшее наставление. 11-14 стихи. Забота о ближнем. Что это значит? Уподобление Иисусу Христу. Христианин мыслит не категориям массовости, а христианин мыслит категориям человеческой личности индивидуально, учитывая каждую личность индивидуально и в отдельности. И вот 15-20 стихи, здесь речь идет о церковной дисциплине. Дисциплина предназначена исключительно для членов церкви. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, с 12 по 13 стихи, здесь говорится следующие слова. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Итак, дисциплина исключительно для членов церкви. Сегодня мы обратим наше внимание на вот эти стихи, которые я прочитал, 18, 19 и 20. Хотя 19 и 20 стихи этой главы говорит об индивидуализме. Индивидуализм совершенно чужд для христианства. Поэтому величайшая ответственность лежит на собравшихся. О чем они проповедуют, о чем они размышляют и какие решения они принимаются. Итак, первое, на что обращаю наше внимание, утверждение принятых решений. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Вот такие слова сказал наш Господь Иисус Христос. Мы их должны рассматривать именно в контексте всего того, о чем мы только что с вами рассуждали, только что с вами мы говорили. Так вот, посмотрите, за всеми нашими действиями, за всеми нашими решениями, за всеми нашими поступками очень внимательно ведется наблюдение. Кто это наблюдает за нами? Очень внимательно наблюдает наш Господь. Он не безразличен к тому, что происходит в церкви. Он не безразличен к тому, какие действия предпринимает церковь, какие решения она предпринимает. Почему? Потому что за все нужно расплачиваться, есть последствия. Милые мои, интересы Господа и интересы церкви, они тесно переплетены, они переплетаются, и поэтому здесь величайшая ответственность на собравшихся лежит. Почему? Потому что интересы Господа и интересы церкви тесно переплетены. Интересы Господа, чтобы Он был прославлен, и церковь также об этом заботится. Итак, наши взаимоотношения. Это взаимоотношения, имеющие устав или конституцию, которые даны самим Господом Иисусом Христом. Заметьте, пока ученики, пока служители церкви верно преподают Слово, и в управлении церковью они строго и неуклонно придерживаются Писания, то есть придерживаются божественного устава или конституции, написанным самим Духом Святым, самим Господом. Так вот, что тогда получается? Если все они придерживаются Его законов, они могут быть уверены, и ученики, и служители. Знаете, в чем они могут быть уверенными? Что наш Господь признает их своими. Наш Господь одобрит их решение, наш Господь утвердит их решение, наш Господь поддержит их решение. И это настолько Он их одобрит, утвердит и поддержит, как будто бы Он сам это сделал. Как будто бы Он это сам одобрил. Так вот, все это получается так, Он говорит, оно будет утверждено, связано, разрешено на небе. В каком случае? Я уже сказал. То есть, Господь хочет сказать нам, что если то, что происходит в церкви, если оно осуществляется на основании божественного устава, или же, как мы говорим, Слово Божье, наш Господь скажет аминь на наше решение. Вот о чем говорит этот текст. Поэтому какая величайшая ответственность и обязанность лежит на наших богослужениях, на наших собраниях? Всегда ли Господь, глядя на жизнь церкви, на ее общение, на ее собрание, Он всегда может сказать аминь? Я не готовился специально сегодня, я, как вы видите, я исследую Писание, мы говорим стих за стихом, и как раз сегодня подошла эта тема. Так вот, посмотрите, что нам говорит апостол Павел. Первое послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным». Вот в чем заключается сила наших взаимоотношений. Верно преподавать Слово Божие, верно руководить церковью на основании устава Божьего, Не потому, что где-то там в Сибири у нас так решали, или там в бразильских джунглях так проводилось, а потому, что так говорит Священное Писание. И если то, что делает церковь, не соответствует Писанию, Писание говорит, что те люди, которые стоят во главе церкви, они должны жизнь свою положить, но не допускать ничего подобного. Иначе Господь не признает своими. Он не скажет «Аминь» на это решение. Посмотрите, как пишет Павел в послании, или вернее, в Деянии святых апостолов, 20 глава, 24 стих. Меня эти слова всегда потрясают до глубины души. Когда он уже возвращался из Ефеса, он шел в Иерусалим, потому что это уже был его последний путь. Все, после этого он будет арестован, никогда больше в Ефесе его не увидит. Посмотрите, что он говорит. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа». Какое? «Проповедовать Евангелие благодати». Вот что означают эти слова. Вот о чем заботился апостол Павел. Но здесь конфликт. Здесь недоразумение. Сегодня люди с пренебрежением говорят о Писании. Вы знаете, что сегодня во многих церквах заявляют и говорят? Они говорят, если мы будем следовать букве Писания, то что получится? У нас не будет простору Духу. Вы представляете, христиане говорят, что буква Писания убивает Дух. Надо дать простор Духу Святому. Почему? Потому что буква Писания зажимает рот Духу Святому. Писание убивает жизнь церкви. А вы знаете, что сказал Лютер, когда его призвали для того, чтобы он ответил за свои книги, которые он написал? Ему грозило не просто исключение из церкви, а ему грозило костер. По всей Европе пылали костры инквизиции. И когда ему сказали, отрекитесь от своих книг, потому что они еретические, он сказал, докажите мне на основании Священного Писания, что они еретические, я тогда откажусь. Да, они признавали, что Библия – это Слово Божие, но они не были готовы. Почему? Потому что у них была масса авторитетов выше Священного Писания. Это были авторитеты всяких разных сновидений, там отцов, церквей и кого только не говори. Особенно авторитет Папы Римского. Дорогие мои, если мы не поймем, что для нас авторитет Писания – абсолютный авторитет, перед которым меркнут все остальные авторитеты, где бы вы ни воспитывали, где бы вы ни росли, где бы вы ни возрастали, если в ваших местах кроме Писания был еще какой-то надавторитет, это есть противно Слову Божьему. Этого не может быть. Поэтому, если вы докажете мне ошибочность моих книг на основании Писания, вот это то, что сегодня многие христиане не могут доказать. Поэтому бунт, поэтому недовольство, поэтому ропот, поэтому крик. Почему? Потому что если нечем аргументировать, тогда нужно брать силою. Это то, что сегодня христиане не могут сделать. Почему? Потому что мы с вами говорили, первый пункт, 18 глава, с чего начинается? С глубочайшего смирения. Христиане – это люди самого глубокого смирения. Вот почему апостолы так ревностно провозглашают авторитет Священного Писания, а люди сегодня говорят: так решил Синод, так решил Съезд, так решил Конгресс. Наши славяне любят говорить: о, так решило братство. А смотрите, что нам пишет апостол Павел, то есть апостол Петр, второе послание святого апостола Петра, первая глава. Давайте мы прочитаем. Первая глава, второе послание Петра, начиная с 16 стиха. Посмотрите, что он пишет. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия», то есть на горе Преображения. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Казалось бы, достаточно, вот это авторитет. Да, этот человек может сказать, и его должны все слушаться. Почему? Потому что он был на Святой Горе с Господом. Он видел преображенного Иисуса Христа. Он слышал голос самого Бога. Но слушайте дальше, он говорит. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе». А потом Петр говорит вот что: «Но мы имеем вернейшее пророческое слово». В английском переводе там, кажется, сказано «более верное». Более верное пророческое слово имеем. То есть все наши личный наш авторитет, личные наши другие познания или еще что-то, они меркнут в сравнении с чем? Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что вы обращаетесь к Нему именно, к Слову Божьему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот оно. Наши действия и наши решения, которые мы принимаем, что они утверждают? Если они не утверждают авторитет Священного Писания, а утверждают авторитет братства или съездов, или конгресса, или чего угодно вы хотите, называйте, если только они это утверждают, но не утверждают авторитета Священного Писания, грош им цена. Вот почему Павел пишет второе послание Тимофея, третья глава, 16 стиха, второе послание Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте, о чем речь здесь идет. Ни одного слова об иных авторитетах, кроме Священного Писания. Ни одного слова. Все Писание, все. Конечно, в этом случае на все решения апостолов Христос говорит «Аминь». И Он утверждает эти решения. Посмотрите на апостольскую церковь в Иерусалиме. Апостольская церковь собиралась ежедневно. Почему она находилась в любви у всего народа? Почему народ льнул в эту церковь? Почему народ спешил в эту церковь? А потому, что мы читаем, они ежедневно пребывали в учении. Сегодня, к сожалению, верующие люди забыли, что они идут в церковь, чтобы учиться. Вот что забыли сегодня люди. Вы знаете, что в старое доброе время христиане назывались еще учениками. В старое доброе время молитвенные дома назывались школами. Я знаю, нас на западе Украины на молитвенные дома называли школы штундов или школы баптистов. Потому что люди шли туда учиться. Так вот, авторитет Писания превыше всего. А вот посмотрите на первый апостольский собор, 15 глава Деяний святых апостолов. Это удивительно. Я всегда читаю с удивлением. Первый собор апостолов, 15 глава. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили, если не обретесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И поэтому Павла и Варнава с ними спорили, ничего не получилось. Поэтому Павлу и Варнаве нужно было идти в Иерусалим, где бы собрали все апостолы и пресвитера и разрешили этот очень важный вопрос. Господь множество людей из необрезанных, то есть из язычников, спасал через проповедь Павла и Варнаву. И вот они идут и рассказывают об этом. Они прибыли в Иерусалим, были приняты церковью, апостолами, пресвитерами, и все рассказали, что Бог сотворил с ними, как отверз двери веры для язычников. Казалось бы, какой еще авторитет может быть выше? Сказали бы люди, посмотри, что Бог делает через этих людей. Уже если кого-то слушаться, так нужно слушаться Павлу и Варнаву. Потом, когда собрались апостолы, пресвитеры для рассмотрения сего дела, интересно выступление Петра. Прочитайте внимательно дома, 15 глава 7 стиха. Петр по долгом рассуждении, Петр встал и сказал: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали Слово Божие, Слово Евангелие и уверовали». И дальше прочитайте, да, в действительности он ссылается на свой опыт, на то, что Бог сделал через его служение. И все, на этом кончился собор. После этого приняли решение? Нет. Все собрание умолкло. Чего-то не хватает, заметьте. Чего-то еще, что-то еще нужно, чтобы было сказано, чтобы можно было подвести черту и сказать, все, дальнейшие рассуждения кончились. Павел Варнава опять рассказывает. Но этого недостаточно, что-то еще нужно. И вдруг встает пресвитер Иерусалимской церкви Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». На что ссылается Иаков? На свое родство с Иисусом Христом? Нет. Иаков берет и читает пророческую книгу. Книгу пророка Амоса. Он утверждает авторитет Священного Писания. Так вот, смотрите, он прочитал 9 глава 11-12 стих книга пророка Амоса. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы искали Господа прочие человеки и все народы, между которыми известится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». То есть Иаков подвел черту, авторитет Писания. Это не просто такая работа, это не просто посвященность Павла и Варнаве, это не просто их преданность Господу, это есть обращение язычников, есть не что иное, как провозглашение Писания, исполнение пророческих книг, исполнение пророческих слов Господа нашего. После этого прекратились всякие рассуждения. Все кончилось. Почему? Потому что был утвержден авторитет Священного Писания. Это был самый серьезный и ответственный момент в этом соборе. Что получится? Или же церковь разделится на две половины, церковь языческая и церковь из иудеев, или же церковь едина, неделима из всех народов, из всех наций. Чем ты докажешь, Иаков? А вот чем? На основании Священного Писания. На основании Слова Божия. Вот что является нашим фундаментом нашей жизни, нашей проповеди и наших утверждений. Авторитет Священного Писания. Вот почему мы всегда об этом говорим, проповедуем, учим и будем учить. Не свой авторитет, а его у нас и нету. Не свое мнение, не свой жизненный опыт, а авторитет Священного Писания. Почему? Потому что я хочу, чтобы Господь признал меня верным. Я хочу, чтобы Господь утвердил наши решения, чтобы Господь утвердил наши все принятые планы. Когда Он утвердит, когда Он скажет «Аминь», когда они будут утверждать Его Слово, а не наши желания. Так вот оно, что получается. Свобода Духа. Вот, казалось бы, достаточно. Я помню когда-то, еще у нас, там, когда мы жили, и один пресвитер, который поощрял повторные браки, разводы, повторные браки и тому подобное. И когда, я помню, мы спросили его, а на каком основании ты это делаешь? Как ты думаешь, твои эти решения, они утверждаются на небе или не утверждаются на небе? Он говорит, а очень просто, я смотрю, если они после того, как они сошлись, хотя уже до этого они 10 раз разводились, сводились там и имели других жен, мужей. Я смотрю, если они хорошо живут, значит, Бог утвердил и благословил это. Нет, дорогие мои, это ложное учение. Это не утверждение Писания. Это совершенно иное. Так вот, дорогие мои, Павел говорит, я не буду есть мясо вовек. Почему? Потому что соблазняется брат мой. И Христос говорит, аминь, Павел. Потому что это глубочайшее смирение перед Богом. Да, я могу это делать. Я могу есть его, вкушать. Но брат соблазняется. Вот оно, утверждение авторитета Слова Божьего. Второе, на что хотел обратить внимание, из того, что мы прочитали. Сила Божьего присутствия, на основании чего принимаются, или вернее, утверждаются на небе наши решения и наши взаимоотношения. Но если Господь продлит нашу жизнь, мы об этом будем говорить в следующий раз, в следующий четверг. Прочитайте дома еще раз, очень внимательно 18 главу, и особенности эти стихи 18, 19 и 20. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мое сердце преисполнено Тебя глубокой благодарности, Господи, за то, что Ты совершил и в моей жизни, что оказал такую честь, привилегию мне недостойному. А посему, Господи, памятуя все это, я желаю, чтобы моя жизнь была жизнью, утверждающей авторитет Твоего Писания, Твоего Слова. об этом Тебя прошу и об этом Тебя молю, чтобы Ты мог меня признать верным, как когда-то просила одна женщина, как об этом говорил Павел. Господи, я также молю Тебя о том, чтобы все решения Церкви были Твоими решениями, Господи, чтобы они могли быть утверждены на небе. А поэтому я прошу Тебя, чтобы могли утверждать то, что Ты утвердил, то, что в Твоем божественном плане, то, что в Твоих намерениях пусть осуществляется в нашей Церкви. Услышь нас, Господи. Я прошу Тебя за больных нашей Церкви. Посети их Твоей благодатью. Я прошу Тебя за тех, кто охладел, кто так погряз в этой суете, заботах, улучшении материальной жизни. Господи, пробуди этих людей, чтобы они не проспали голос трубы Твоей, которая скоро прозвучит во Вселенной. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Больных наших благослови, я прошу Тебя за каждого в отдельности. Так много у нас их есть в нашей Церкви. Но Ты их каждого знаешь по имени. Для каждого у Тебя есть слово и утешение. И для каждого из них, Господи, есть Твой план и Твои намерения, чего Ты хочешь добиться от каждого из больных наших. А посему, Господи, Сам посещай их Твоей благодатью, чтобы в этих недугах, в этих переживаниях могло прославиться Твое имя, а они могли духовно возрасти и укрепиться. Услышь нас, благослови также тех людей, которые еще спешат сейчас для того, чтобы учиться петь Твоему имени, благословляй этих сестер и братьев. Благослови, Господи, тех, кто отсутствовал сегодня. Ты знаешь, кто где находится, кто чем занимается. А посему благослови их там, где они находятся. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.